радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
С праздником, дорогие братья и сестры! С праздником чудесным! С праздником Покрова Божией Матери! И пусть этот чудесный покров Царицы Небесной будет над каждой семьей, над каждым ребеночком вашим, в каждом нашем семействе и над всей нашей Родиной. С праздником еще раз всех вас поздравляю! Сегодня у нас необычный эфир и формат необычный. Мы с Виктором Александровичем Саулкиным решили, что будет так. Будет два ведущих, то есть я, Евгений Никифоров, и Виктор Саулкин, и наш гость. Совершенно замечательный человек, удивительный русский человек, Павел Анатольевич Пожигайло. Недавний еще заместитель министра культуры, а ныне президент фонда изучения наследия Петра Аркадьевича Столыпина. Председатель попечительского совета ВАПИКа и человека, обреченного очень многими послушаниями общественными. Вероятно, активный человек. И говорить будем сегодня мы не о празднике, потому что это был предстало бы, конечно, кому-нибудь из наших батюшек, но сегодня они все слушают, естественно. Мы будем сегодня говорить о Петре Аркадьевиче Столыпине. И вот, что я хотел вас спросить, Павел Анатольевич. Почему Петр Аркадьевич? Вот. Мы, конечно, понятно, это дата. В следующем году мы будем праздновать 150-летие со дня рождения Петра Аркадьевича. Но что это для вас? Вы человек очень живой. Я не думаю, что это чисто академический интерес. Что просто вы вот изучали историю, подумали, большая личность, крупный человек, значимые события в нашей исторической жизни, нашей Родины. Вот сейчас вы приехали, как вы мне признались, до эфира от Ильи Сергеевича Глазунова и показывали мне новую картину, которую тот написал. Я ее посмотрел, вы сфотографировали, показались любезно мне. Я очень заинтригован, потому что это новое, очень яркое полотно, конечно же, посвященное России, ее истории, кровавой истории, истории мучительной. Вот что это, Петр Аркадьевич? Это первая жертва революции, это первая кровь, это первый мученик. Или все-таки это наша надежда, это то, что мы должны будем сделать в ближайшее время? Итак, я еще раз представляю вам Павла Анатольевича Пожигайло. Виктор Александрович Саулкин будет помогать вести сегодняшний эфир. А вы, братья и сестры, можете нам звонить по телефону прямого эфира 959-59-39. 959-59-39, или присылать свой вопрос на короткий номер СМС 5522. Вначале не забудьте написать слово «Вера», по-любому, по-латински, по-английски, по-русски, и через пробел текст вашего вопроса. Мы будем ждать ваши вопросы. Павел Анатольевич, я длинно задавал вопрос. Что для вас личность Столыпина?
Ну, во-первых, добрый вечер. Все-таки я хотел тоже поздравить всех с праздником. И так вот сейчас думал, что, конечно, в этот день особая ответственность нашего эфира. Для меня Петр Аркадьевич Столыпин, конечно, наверное, у каждого человека, у каждого православного человека есть своя мистика в пути вот этого, пути по лестнице или к лестнице даже. Иногда я думаю, что, может быть, и на первой ступеньке еще мы не добрались. Или... Так вот, такой случай был у меня в 2000 году на Святой Земле, когда мне пришлось там быть достаточно долгое время. Я бродил по Тель-Авиву, зашел в буддистический магазин, и то, что мне попалось на глаза, книга «Реформатор». Это реальная как бы ситуация была со мной. Прочитав ее, это была книга о Столыпине. Причем начал читать утром, закончил вечером, и, может, впервые за многие годы вот буквально там текли слезы. Потому что что-то внутри меня перевернулось. У меня почему-то было ощущение, что это был шанс для страны. Зная, что потом произошло, вот эти цифры, да, 30 миллионов человек, прирост населения за это время, первое место в мире по темпам роста, там, пятая экономика в мире, Россия должна была бы к середине века стать страной с 400 миллионов населением, равным Европе. И вот с этим выстрелом, возможно, да, так сказать, оборвалась вот эта как бы история России. Конечно, тогда это был серьезный для меня такой эмоциональный, может быть, внутренний толчок. И я начал заниматься Столыпиным, приехал в Россию, нашел автора этой книги. Вот, вы знаете Святослава Рыбаса. Он был первым для меня открывателем Столыпина. Потом я познакомился с Борисом Федоровым, который был тоже один, царство ему небесное, один из первых таких столыпинцев. Вот, он и книгу написал, даже памятник в огороде у себя поставил Петру Аркадьевичу в 90-е годы. Был тогда, но он и сейчас есть, правда, живет в Германии, Сидоровнин, это музей в Саратове. Вот я сейчас перечисляю, там 5-6 человек, которые на тот момент реально занимались Столыпиным. Виктор Киркевич в Киеве, который с Ильей Сергеевичем Глазуном, упоминаемым ранее, который я видел буквально час назад, очень близкий мой товарищ старший, который я очень уважаю. Вот они тогда были буквально 6-7 человек, которые действительно знали Столыпина, занимались как могли пропагандой Петра Аркадьевича. Илья Сергеевич, кстати, был один из тех, кто нашел могилу Столыпина в Киеве. И вот еще в советское время деньги от выставки он потратил на то, чтобы восстановить эту могилу вместе вот с Виктором Киркевичем. Потом был открыт фонд, тогда я был один.
Это было 12 лет назад.
Это было практически, да, 12 лет назад. Я не знал, что делать. То есть у меня были какие-то финансовые средства небольшие. И первое, что я сделал, знаете, очень интересно, я организовал кастинг ученых. Слово-то. И буквально там поговорив с несколькими историками, вот так жизнь меня свела с Валентином Тиновичем Шалахаевым, который и до сих пор научный консультант фонда, потому что мне очень важно было создать некую, так сказать, группу людей, которые могли бы работать в архивах, потому что то, что больше всего тогда меня интересовало, это, собственно, программа реформ Столыпина. Потому что его биография была описана очень многими авторами, а вот сама программа реформ, она, в общем-то, нигде, практически вообще нигде, ни в каких источниках, ни книгах не существовала. Началась большая работа, это действительно огромная работа, в результате которой сегодня мы имеем 18 монографий. В 2006 году я защитил кандидатскую диссертацию по Столыпинской реформе. У нас уже около 9 кандидатов наук по Столыпинской реформе. Валентин Валентинович и я, и группа наших уже партнеров и соратников, мы издали не только программу реформ, а биохронику Столыпина. То есть каждый день Столыпин, у нас есть книга, где каждый день расписывается, что, где был Столыпин, что он делал. «Тайна убийства Столыпина» – это книга, в которой результаты 3 комиссий, расследующих убийства Столыпина, вы знаете, Трусевича, Шульгина. Ну и еще целый ряд монографий, я просто не буду перечислять, на сайте www.stolypin.ru можно увидеть все эти книги.
Да, честно говоря, я когда готовился к программе, просто набрал слово «Столыпин» и буквально в первую очередь выскочил в ваш фонд. Поэтому просто набирайте, братья и сестры, слово «Столыпин» в любой поисковой системе.
Вот. И это была моя жизнь почти последние 12 лет. То есть я ни в этом не строил ни политических, никаких других планов. Просто у меня какое-то было ощущение, что вот Бог дал мне вот эту звезду, да, с которой я должен, наверное, может быть, пройти по жизни. Но все эти годы, конечно, у меня было некое тоже критическое отношение. Вдруг ошибаюсь, вдруг действительно что-то не так. Но не смог я ничего найти. Вот до сих пор у меня убеждение, что это был... Вот вы задали вопрос, кто он. Я бы так сказал. Наверное, это один из удерживающих. Один из удерживающих. Потому что все равно мы знаем, что человечество движется к своему концу рано или поздно. Но Христос дал нам неограниченные возможности удержать приближение этого будущего. И вот Столыпин, мне кажется, был одним из удерживающих, да, от того, что с Россией случилось в
17-м году. А вот как это понять? Вот вы, книжку, которую вы назвали, называется «Реформатор». Да? Но обычно удерживающий – это как бы хранитель победоносцев, да, совиные крылья и так далее, что тоже как бы хорошо по-своему. Но вместе с тем, наверное, удерживающий больше к этому как-то эмоционально относится. У нас только сейчас идет в России реформаторов, модернизаторов, инноваторов, так сказать, всего-всего-всего-всего. И реформы как бы бесконечно идут. Каким образом вот можно быть реформатором и быть вместе с тем удерживающим?
Серьезный вопрос, и поверьте, что Для меня это не просто изучение трудов Столыпина. То есть, ты знаешь, извини, ты, потому что мы знакомы много лет, да, и для меня это Женя, я для тебя Павел. И извини, что, так сказать, на ты пришел.
С удовольствием, с радостью.
Для меня действительно очень важный вопрос, потому что ведь всегда есть спор Столыпина с Толстым. Есть спор в отношении вообще, возможно ли частная собственность на землю, или это земля от Бога. Есть очень много моментов, которые меня, конечно, волновали. Вы знаете, какой ответ на себя дошел, и в том числе реформаторы и удерживающие? Вот буквально недавно, размышляя над этим, и одновременно, так сказать, у меня была возможность последние два года обратиться к книге «Бытия» и очень внимательно, так сказать, посвятить время, так сказать, да, изучению вот первых дней сотворения Земли и человека, путь этого человека до грехопадения, грехопадения. И вот знаете, к чему я пришел недавно? Вот мне интересный очень момент. Вот жаль, что я, может быть, не было вот этого, этой искры три месяца назад, когда у меня было общение с Владимиром Владимировичем Путиным, да, во время проведения, так сказать, праздничного комитета, когда этот вопрос как бы возник. Каковы с православной точки зрения идеальные отношения власти и общества, власти и народа? И вот здесь, вы знаете, о чем я подумал? Идеальные отношения власти и народа были нам даны в отношениях Бога и Адама. А что это были за отношения? Это были отношения сотворчества. Господь не дал Адаму закон, по которому он жестко должен был следовать. Господь хотел, чтобы Адам испытал чувство любви к Богу. Господь хотел, чтобы через сотворчество в конечном итоге Адам стал таким же, как он. Ева была сотворена, чтобы Адам через любовь к Еве узнал любовь к Богу, потому что Господь боялся, что все равно не удастся вот это внутреннее, искреннее ощущение любви, а именно будут некие правила, закон, так надо и так далее. Вот, мне кажется, идеальное отношение власти и народа в России – это отношение сотворчества. Почему я говорю о Столыпине? Потому что квинтэссенция реформ Столыпина, квинтэссенция его прочтения будущего в России – это обеспечение через реформы раскрытия творческого потенциала народа, раскрытие творческого потенциала каждого человека в России. И вот этой благородной задачей и служил Столыпин. Не как у диктатора, узурпа, как угодно. Я вам скажу, что делать, вы будете делать. Именно Столыпин организовал пространство, условия для сотворчества власти и народа. Поэтому рожали по 10 детей, поэтому было настроение, поэтому революция угасла, и поэтому во многом народ потянулся к этому предложению. Вот это мое личное мнение и мой опыт. И, конечно, в этом смысле он не реформатор, а в этом смысле он консерватор.
Охранитель.
Охранитель. Тот, кто вернулся на 2000 лет назад и далее, да, так сказать, и показал пример вот этого отношения.
Павел Анатольевич, ну, во-первых, я тоже хотел бы, дорогие братья и сестры, поздравить вас с великим праздником. Единственный праздник, наверное, который отмечается в России как 12-й, и нигде в мире больше никто, ни один народ не чувствует так покров Царицы Небесной над своей землей, над собой. Ну, Павел Анатольевич, мы когда говорим сегодня о Петре Аркадьевиче Столыпине, то возникает ряд вопросов. Почему? Потому что сегодня мы слышим постоянно о том, что России необходима модернизация. И мы знаем в истории России несколько проектов модернизации. Например, первая модернизация, известная всем на слуху, это государь-император Петр Алексеевич, Петр Великий. Вторая модернизация, это уж такая самая, да, для нас известная, это Петр Аркадьевич Столыпин. А третья модернизация, это большой скачок при Иосифе Сталине. И вот, вот эти три модернизации, какой они нам дают урок, каждый из этих модернизаций, и почему сегодня все-таки часть православного народа, почитая Петра Аркадьевича Столыпина как мученика за царя, мученика за Россию, а его смерть, она просто, она говорит, что это мученик долго, да? Почему она все-таки обеспокоена тем, что либеральная часть общества, та, которая ненавидела Столыпина, пытается присвоить его имя себе?
Ну, интересный вопрос, многосложный. Во-первых, тот, кто хочет присвоить, тот пародирует. Мы знаем, что дьявол – обезьяна Бога, и жанр пародии – это жанр дьявола, что гениально показал Булгаков в «Мастере и Маргарите», где обличил дьявола как обезьяну Бога. И поэтому, безусловно, те, кто и сегодня, там возникают какие-то столыпинские движения там, и так далее, то есть, конечно, пародирование, вот это вот, скажем, замасливание, вот такое изнасилование как бы, да, этой темы, оно в конечном итоге убьет тему. Это жанр, я считаю, абсолютно дьявольский. Да? И те, кто этому преследует, я не буду раскрывать, в «Бесах» Достоевского они показаны гениально просто. Характер, мотивация и даже облик этих людей. Теперь, что касается модернизации. Модернизация – это инструмент. Вот что сегодня в России, и я пытался это тоже на оргкомитете как-то об этом говорить, о том, что невозможно инструмент считать целью. Сегодня не сформулирована цель модернизации России. Сказать просто «Великая Россия» недостаточно. И здесь я хотел бы тоже некоторые собственные размышления, может быть, вы не судите строго каких-то моих, может быть, это личное мое, может быть, я ошибаюсь, и пока жизнь не закончена, может быть, эта ошибка будет исправлена. Так вот, в свое время мне пришлось много общаться с Александром Георгиевичем Дугиным, вот, он открыл для меня Рене Генона, а Рене Генон для меня открыл одну очень интересную вещь в книге «Кризис современного мира», если вы читали. Там что сказано? Что в средние века прогресс оторвался от поиска философского камня. То есть духовный поиск вот, в прогрессе ушел. Что осталось? Осталось, прогресс подчинился человеческому телу. Прогресс подчинился обслуживанию возрастающих потребностей человека в удовлетворении абсолютно телесных хотений человека. И когда модернизация и прогресс связаны с духовным, когда мы понимаем сакральную смысл модернизации, мне кажется, тогда прогресс обоснован. Если результатом прогресса, да, будет бросание в топку модернизации ресурсов, сил, природных богатств, экологии, для того, чтобы человек в конечном итоге сел еще более мягкое сиденье в машину и более мягкий руль, и уже можно было кушать, не сходя с кровати, и все. Ведь что происходит сегодня? Ради чего этот прогресс? Мы же тянемся в лес и в деревню за грибами, где нам хорошо, а в городе нам плохо. 99% задач современного прогресса – это обслуживание тела человека. Про душу забыли. Так вот, когда я говорил о Столыпине, как о человеке, который целью своей модернизации ставил сотворчество власти с народом, почему и Думу он искал именно такую, вот в этом смысле для меня он, конечно, совершенно особый премьер-министр, потому что у него в абсолютно технических, прикладных там, и экономических задачах реформирования присутствовало главное. Это сакральный смысл этой модернизации. У Петра Алексеевича там были, может быть и хорошие, я не хочу его осуждать, задачи укрепления страны, расширения империи. Там не было сакральных задач. Во многом не было сакральных задач. Но, еще раз повторяю, время после раскола, сложное время, может быть, тогда это необходимо было. На рубеже перед 17-м годом эта задача была крайне актуальна. И Столыпин эту задачу решал. Сегодня проблема сегодняшней модернизации в том, что никто не формулирует метафизический смысл этой модернизации. В конечном итоге наша задача перегнать Китай. Зачем? В конечном итоге наша задача обогнать Европу. Зачем? Мы хотим, чтобы русский автомобиль был конкурентен, более комфортный. Зачем? Всегда смысл русской модернизации, как Третьего Рима, был совершенно в другом. Это предъявление миру душеспасительного пути. Это предъявление миру некого образца, некого духовного, может быть, жертвенного образца. Понимаете? Вот это, мне кажется, сегодня об этом никто не говорит. Но и в то же время, с этой точки зрения, для меня Столыпин абсолютно нравственен. И мне кажется, абсолютно как бы положить.
Он это очень хорошо сформулировал в своем выступлении в Государственной Думе в 1907 году. Это, я цитирую по вашей книжке, это, собственно, доклад, который вы читали на оргкомитете по подготовке к проведению празднования 150-летия со дня рождения Петра Аркадьевича. «Мне представляется, — говорит он, — что когда путник направляет свой путь по звездам, он не должен отвлекаться встречными и попутными огнями». И дальше вы хорошо очень пишете уже в вашем докладе. «Идти по звездам значит видеть далекую, но явную цель и идти к ней. Сами по себе реформы не могут быть целью». А какая цель была у Столыпина?
Вот я еще раз хочу, я говорил об этом, да, что для меня главная цель — это вернуться изначально к очень точному и правильному соотношению власти и общества. То, что, с моей точки зрения, было заложено при сотворении мира. И вот я не зря еще раз повторяю уже, вот этот вопрос отношения Бога и Адама сотворческие, да, вот Столыпин предложил эту модель. И это самое главное. В конечном итоге, Великая Россия с точки зрения железных дорог, и все, можно долго много об этом говорить, и вы знаете, что в 13-м году Россия завалила хлебом Европу. Но почему? Не надо искать ответы на эти вопросы в каких-то прикладных рационально-логических решениях. Я могу много об этом сейчас говорить, говоря о законах, о кредитах, о процентах. Интересный момент. Вот одна из фабул Столыпина. Если мы допустим ростовщический капитал к первичному распределению земли, наша реформа погибнет. Это моя перефразировка, как бы, да, мысли Столыпина. Вспомните венецианского купца.
Шейлок.
Вот сегодня Сокурова ругает, а я Александру Николаевичу звонил, когда поздравлял в первый день. Я говорю: «Александр, спасибо, что у вас Мефистофель, что у вас Мефистофель — это ростовщик». Понимаете? Разве это сегодня не актуально? И вот поэтому аграрная реформа, он охранителем стал вот этого первых переселенцев, крестьян, которые получили землю, начали обрабатывать, от вот этих коршунов, да, имеющих деньги, имеющих понимание, чтобы все это не было скуплено, а потом народ опять так же стал бы рабом. И когда вот происходят у меня некие споры по отношению крепостного строя там, и так далее, мое мнение такое, что вот когда крепостной строй, крепостное право и община существовала в условиях отеческого отношения помещиков к своим крестьянам, она была оправдана. Но мне кажется, что в XIX веке, в определенный момент, и мы это прекрасно видим по всем произведениям наших русских классиков, это отеческое ушло. Появилось раб-хозяин. Это не православие. Вот этого сотворчества, понимаете, сотворчество, как, еще раз я возвращаюсь к сотворчеству Бога и Адама, да, помещика и крепостных, отца и детей, вот. Мне кажется, что когда это ушло, и община сама по себе, она стала разрушаться. И Столыпин на вот этом вот краю предложил опять модель этого сотворчества, дав человеку свободу. Какую свободу? Не от веры, а свободу вот этого личного творческого начала, уважения к образу Божьему в каждом человеке.
Мне кажется, сегодня для нас, во-первых, наиболее актуальное в реформах Петра Аркадьевича Столыпина — это заселение Сибири. Потому что сейчас отток идет с Дальнего Востока в Сибирь, а мы с вами забываем, говоря о земельной реформе, о удачных, неудачных ее аспектах, о том, что 600 тысяч русских крестьян, которые Петр Аркадьевич переселил, организовав аграрный банк, огромную помощь им оказав, они-то, эти сибирские дивизии, спасли в 41-м году
Москву. 3,5 миллиона человек переехало в Сибирь. 90% их детей в 41-м году спасли Москву от немцев. Исторический факт. И иногда тоже вот, ну, с разными мне приходится, так сказать, дискутировать и просто разговаривать с людьми, те, которые там, так сказать, наше вот советское время отвечают. Я говорю: а что было бы со страной, если бы Столыпин не создал тогда тот тыл для России?
Куда заводы перенесены были.
А если не Столыпин, а Господь Бог? Что мы есть? Да? Вот для меня всегда был вопрос: Столыпин, как он говорил, я встаю с молитвой и благодарю Бога за то, вернее, прошу Бога за лишний день для того, чтобы отечество мое спасти от надвигающейся беды. А вечером я творю молитву и благодарю Бога за то, что он дал мне этот день. Этот человек жил с молитвой. И я тогда думаю, что вот это переселение, а не только переселение, и промышленность тогда, и железные дороги, и продовольствие, да, спасло Россию от поражения во Второй мировой войне во многом. Но опять, через Столыпина, возможно, Господь Бог через Столыпина дал нам эту возможность. И эти сибирские дивизии, действительно, когда они пришли в Москву, и с этого момента начался вот этот перелом в войне. Вы абсолютно правы.
Кстати, Павел Анатольевич, а ведь Столыпин говорил, что если мы не заселим Сибирь, то Китай, он говорил удивительные слова, тогда никто об этом не думал. Восток просыпается, и Китай отберет наши эти земли, и отберет, если мы их не заселим, и отберет наше богатство.
Ну вот, в этом смысле он был абсолютно, скажем, православен, да? Потому что, еще раз говорю, если мы не будем удерживающими, то мы будем ускоряющими путь к откровению на богослова, да? Как мне кажется. То есть, вот это динамика. Если мы не будем заселять Сибирь, то и заселят китайцы. Я не знаю, говорят, что есть пророчество, по которому, возможно, они примут православие, так сказать. Да? Я совсем...
Вот, разные существуют. Да, очень гипотетические, возможно.
Но лично, я вам скажу, мне бы этого не хотелось. Вот. И, так сказать, я надеюсь, что оставив на земле, так сказать, моих детей, вот, я хотел бы, чтобы они также размножались, также у них была многодетная семья, и все-таки русские заселили Сибирь. Столыпин тогда очень точно, мне кажется, именно поймал вот эту главный дефицит. Стремление человека к творчеству. И вот это творчество на земле, оно дало огромный как бы эффект. Не только и рожали. Вот когда был оргкомитет, Владимир Владимирович, у меня была возможность, Владимир Владимирович, 30 миллионов человек, вы представьте цифру, 3,5 миллиона в год прирост населения. Но не из-за денег. Да, хлеба было на столе в два раза больше. Но не из-за этого. У людей появилась вот эта вот творческая атмосфера, появились возможности, настроение. Понимаете? И они рожали, у них было много детей.
Надежда, вера. Надежда, честно говоря, именно это мне в этих реформах и поражает. Может быть, и эта цельность Столыпинская в этом и состоит, что он видел самое главное. Ребята, не надо делать крыловские квартеты, да, не надо предлагать людям какие-то отвлеченные реформы. Нужно дать поверить человеку и дать ему свободно реализоваться. Свой талант. Он верил, причем беззаветно верил в русского человека. И самое поразительное, что это получилось. И вот именно освобождение человека, его творческих сил дало России такие удивительные, да, совершенно, ну, впечатление. Вот вы называли эти цифры, это же, ну, уму неприложимо. Это же всего, сколько там, 5 лет этих реформ, 5. Да? Всего лишь. Мы сейчас вот 20 лет реформируем Россию. Реформируем и так, и сяк, и 50.
Это с мобильными телефонами, с интернетом, без войн.
Жень, ну, прости меня, Столыпин, было сказано о том, что Столыпин защитил от ростовщического капитала. А у нас-то сейчас все-таки ростовщический капитал главную роль играет.
Я напомню, кстати, напомню наш телефончик, потому что что-то молчат наши слушатели. То ли они завороженно слушают вас, действительно замечательно совершенно рассказываете. Наш телефон прямого эфира 959-59-39. Подключайтесь к нашему разговору. Ваше мнение нам тоже очень интересно.
Это сейчас очень точную мысль сказали, да? В чем была ошибка Чубайса? Я ему это говорил лично в 97-98 году, когда мы там общались в какой-то период. Хотя он оправдывал, что не было времени и так далее. Именно, что к первичной приватизации собственности, когда люди, как дети, не знали, что это такое, ваучеры и все остальное, и пришли взрослые дяди, отобрали у них эти игрушки. Потому что взрослые дяди были с деньгами, с пониманием, они уже много лет жили в рынке, они понимали, и они не оградили, не охранили население основное, чтобы оно хоть там 2-3 года немножко поняло, что им дали, и люди окрепли, и действительно тогда бы их не обобрали, как тогда. А так действительно, именно, что ростовщический капитал был не только ворота, а еще и кредиты давали, да, так сказать, все было скуплено, поэтому расслоение, поэтому не пошли реформы, нет среднего класса, нет новой элиты, и, в общем, до сих пор мы находимся в этом состоянии.
У нас есть вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер, Дмитрий. Москва.
Добрый вечер.
У меня вопрос. Какая цель реформ в России с 91 года? На мой взгляд, очевидно, это разгром Советского Союза и присвоение богатств, всех ресурсов и, собственно, людей, всего интеллектуального потенциала, который был промышленного, сельскохозяйственного и духовного народа. На мой взгляд, такая цель. Вы согласны с этим или у вас есть другие взгляды?
Спасибо, Дмитрий.
Вы знаете, я думаю, что не ведают, что творят. Я бы так это сказал, да? Потому что люди, которые были у власти, эти люди Понимаете, вот как Иван Бездомный, понимаете, в «Братьях», на «Мастере и Маргарите». Это были люди, которые слепые котята, они не понимали ни стержня, ни задач России, как бы, да, вот ничего, вот в этом состоянии просто в стихии. Вот корабль капитана не было, его бросало в шторм. Куда прибьется, туда прибьется. Но я бы вам сказал, отвечая на этот вопрос, еще один напомнил момент. Помните «Преступление и наказание»? Два героя, Раскольников и Лужин. Лужин это такой, как бы, классический капиталист, так сказать, да, вот, ну, такой западник, да. И Раскольников, как, кстати, и Митя Карамазов, это вот русский человек. Русский человек, которому всегда присуща идея спасти весь мир, да, и совершить самопожертвование или, так сказать, какой-то поступок. Раскольников убивает старуху. Понимает в конечном итоге, что ничего не произошло. Идет сдаваться в плен не по раскаянию, а по гордыне. Суд его осуждает. У Раскольникова было наказание, каторга. Но самое главное, что дал нам Достоевский, у Раскольникова было раскаяние. И вот этот эпилог «Преступление и наказание» – это самая, как бы, главная часть книги для нас. Россия. Ничего не подействовало, ни братья Карамазовы, ни бесы, ни, так сказать, да, вот она катилась, ни государь, который в 1909 году предложил себе на патриаршее место, да, ничего не подействовало. Значит, революция, наказание. Что такое Сталин? Когда очень часто ругают Сталина, этот режим, нельзя ругать наказание. Да, наказание жестокое, тяжелое, больное, каторга. Это наказание. Что страшно? Что после этого наказания Россия не покаялась. А Россия сразу бухнулась, извините, в образ Лужина, вот эту западную, как бы, модель, да, и стала Иваном. Вот теперь надо ждать великого инквизитора. Понимаете, не было покаяния в России. Вот это страшно. И поэтому люди, которые в 90-х годах, да, ничего лучшего, не зная, Россию сразу отдали на поругание, да, вот в этот западный образ, вот в этом состоянии мы сегодня находимся. Сегодня, к сожалению, поэтому и модернизация считается целью. Потому что истинной целью сегодня никто не формулирует. Не знаю почему. Вот честное слово, может быть, не знаю.
Ну, мне кажется, Павел Анатольевич, что не только Иваном стали Лужиным. Мне кажется, значительная часть творческой интеллигенции, о которой вы, наверное, знаете лучше меня, стала Смердяковыми, навязывать образ Смердякова. Но Смердяков реформатором никак не может быть, созидателем.
Это правда.
У нас еще вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас. Пожалуйста, вы в эфире.
Алексей, Зеленоград.
Здравствуйте, Алексей.
Скажите, при Столыпине началось, перевозили, по-моему, столыпинские были вагоны, и он начал это все. А что, после его смерти некому было поддержать, и все остановилось?
Ой, тяжелый вопрос, знаете, для меня тоже. Я вспоминал по этому поводу стихотворение Лермонтова, помните, «Смерть поэта». И для меня это стихотворение не о Пушкине только, а и о Столыпине, и о многих других, кто были убиты. Да? Помните, как там погиб поэт невольник чести, пал клеветанный молой, свинцом груди и жаждой мести, погибнул гордой головой. Не вынесла душа поэта, позора мелочный ходит, восстал он против мнений света, один как прежде, и убит. И когда не мог понять он нашей славы, да, про Багрова, если вспомнить, то есть вот это вот такая российская история. Конечно, личность очень была важна. И здесь еще один момент интересный у Столыпина. Октябристы предлагали опереться на фракцию октябристов, отойти от Николая II, от государя, и дальше, так сказать, действовать как премьер-министром от крупной фракции в Государственной Думе. И Столыпин, размышляя над этим, он писал письмо жене и сказал: «Но тогда я предатель, я не могу предать того, кому я давал клятву». И Столыпин до последнего момента, хотя это было очень соблазнительно тогда, не предал государя. И когда Багров в него выстрелил, он уже падая, так сказать, фактически, да, он перекрестил ложе государя, потому что это не было поза. Это была искренняя любовь к государю, это была совершенно православная позиция к монарху. И вот честная позиция, хотя, может быть, легкое предательство, так сказать, да, в этой ситуации, такой с логической точки зрения, да, было бы. Ну, вот такой был Столыпин. И поэтому, конечно, столыпинские вагоны, ну, вы знаете, что эти вагоны были для того, чтобы перевезти семьи крестьянские вместе со скотом. Это совершенно не имеет отношения к тем вагонам, которых потом уже при коммунистах перевозили заключенных. Вот. Но После него был премьер-министром Каковцев, министр финансов. Ну вот Витте, Каковцев, это для меня такой Алексей Леонидович Кудрин. Вот чтобы понятно было, да? Хороший министр финансов, очень хороший министр финансов, но не герой, не премьер-министр. Витте хороший, но не политик. Столыпин встал во весь рост, и он был реально политиком. К сожалению. Но мне кажется, вот тот отказ Николая II в 909 году принять патриаршество был метафизическим переломом, после которого история России покатилась к 17-му году.
То есть отказ не государя, а отказ иерархов.
Синода. Да, синода. Это я говорю воспоминания Антония Храповицкого, потом уже много лет спустя.
Я хотел бы добавить очень важную цитату из Василия Васильевича Розанова. Что ценили в Столыпине? Я думаю, не программу, а человека. Вот этого воина, вставшего на защиту в сущности Руси. То есть воина-мученика. Вот, вот это мы и ценим. Потому что политики были, да? А войны не было такого, как стало.
Личный пример. Мы же знаем смысл спасения, да, вокруг себя.
Царского слуги верного, да. Такого.
Шестеро детей. Дрался на дуэли с убийцей своего брата родного. Женился на невесте своего погибшего брата на дуэли. Был ранен на этой дуэли. Прекрасная семья. Да? Отсутствие каких-то средств или вот даже не хватало денег на обучение детей. Да? Вот образ. Человека.
А как он шагнул к убийце, скинув на себя пальто саратовский генерал-губернатор?
Я, кстати, сегодня, я считаю, тоже это один из моментов таких очень важных, что руководитель государства должен быть образцом. В России это очень важно.
Вот сейчас мы как раз видим перед собой портрет Столыпина, у вас на обложке вашего доклада. Какое удивительное лицо. Во-первых, это очень красивый человек. Невероятно красивый человек. Ни капли рисовки. Это очень сосредоточенный умный взгляд. Это громадный лоб, это умные глаза, это воля в руках. Мы ее видим просто во всем этом образе. Действительно, это очень крупная личность, которую Господь посылает народам не очень часто. Ну, вы знаете, у нас еще звонок. Давайте мы спросим нашего слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравия вам всем желаю.
Спасибо, Господь. Спасибо.
Александр, скажите, пожалуйста, сможет ли наработками Петра Аркадьевича Столыпина воспользоваться наш будущий премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев? Потому что то, что вот как он отработал, это можно оценить по высшему баллу, сами понимаете. И острова Уруп, и упреки со стороны Японии, и Южной Осетии, и материнский капитал, который очень сильно приумножил нам маленьких деток на нашей территории. Скажите, пойдет ли этот опыт Петра Аркадьевича Столыпина во благо стране, или в настоящее время есть более актуальные и насущные проблемы России?
А я немножечко добавлюсь, позвольте, потому что вот этот доклад, он читался как раз на оргкомитете, который возглавляет, мы надеемся, будущий президент России Владимир Владимирович Путин. И что для Путина, как вы считаете, это просто действительно формальное участие по должности или идеи Столыпина для него живы?
Ну, отвечая на по поводу Дмитрия Анатольевича Медведева, когда я был еще в министерстве, мы праздновали в 2006 году столетие со дня реформы Столыпина, был создан оргкомитет, Дмитрий Анатольевич Медведев был председателем оргкомитета, я был его заместителем вместе с министром сельского хозяйства Гордеевым тогда. Поэтому Дмитрий Анатольевич, он абсолютно разделяет все эти идеи, у него, кстати, есть все наши книги. Что касается Владимира Владимировича, вы знаете, вот была у меня возможность практически личного общения. У меня большая надежда, очень большая надежда. И мне кажется, на этом оргкомитете он даже эмоционально, его была реакция эмоциональная, очень теплая и очень заинтересованная. У меня огромная надежда, может, он нас сейчас слушает, что Владимир Владимирович именно путь Петра Аркадьевича изберет следующие 12 лет, потому что есть всегда у нас опасность пути Иосифа Виссарионовича. Вот всегда есть эта опасность. Я бы предпочел все-таки путь Петра Аркадьевича. И исходя из того, что Владимир Владимирович попросил меня подарить не только одну книгу, которую тогда мы ему подарили, а все книги. На следующий день мы через пресс-секретаря эти книги все ему передали, Столыпина. Доклад, который он его читал, там подчеркивал, цитировал. Я слышу сейчас, кстати, очень часто, когда он произносит какие-то цитаты из столыпинских речей. Я очень на это надеюсь. Более того, я вам скажу, что никому из нас не надо ни должностей, ничего. Мы просто хотим, чтобы дети... У меня их четверо, чтобы они унаследовали нашу любимую Россию с премьер-министром, похожим на Столыпина, потому что тогда Россия будет большой, великой, многодетной, православной. И при этом все остальные народы, они чувствуют себя бы комфортно, так как именно Столыпин, он был именно такой фигурой.
Владимир Владимирович, слушайте нас. У нас есть еще вопрос. Пожалуйста, мы слушаем вас. Вы в эфире.
Здравствуйте. Я так оценю вашу такую литературную подготовку к этой программе. Вопрос у меня следующий. За что убили Петра Столыпина фактически? Ведь если сравнить с сегодняшним днем, если к нам еще прибавить 20-30 иммигрантов южных и восточных, а потом центральное ядро русских людей перевести на Дальний Восток и воткнуть их там, то фактически это то же самое, что сделал Столыпин. Он серьезное ядро крестьянское, которое были единственно, именно они были удерживающим, перевез в Сибирь, он усилил элемент чуждый, который возник в этих районах в результате либеральных реформ, отменив черту оседлости. Это в основном еврейское население из Польши, а русские, которые могли бы удержать и от гражданской войны, и усилить, и не допустить до гражданской войны, и не допустить вот этот революционный ветер, который возник, фактически этих людей там не было. Так в чем же его реформы? И вопрос, чем же его убили и кто его убил? Если он порядочный человек, он, видимо, хотел это государю все сообщить, а если он фактически был инструментом функции в руках революционеров, то, видимо, пришло к нему возмездие от Бога.
Замечательный вопрос, очень интересный.
Ну, во-первых, переселяя крестьян, вы знаете, что было мало земель, и в соответствии голода земли не хватало, рождаемость была большая, и поэтому, переселяя крестьян, конечно, он не обеднял основные территории России, потому что, еще раз повторяю, 120 миллионов до и 100, почти 160 миллионов к 2014 году, да, то есть прирост населения, и поэтому те 3,5 миллиона человек, которые переселились в Сибирь, они совершенно не обезлюдили, как бы, да, центральной части России. Во-вторых, самые большие кощунственные и богохульные явления, да, если, вы знаете, я, может быть, попадалась вам книга «Воспоминания княгини Урусовой», если кто-то читал, но наверняка многие прошлые люди читали. Так вот, если почитать эту книгу, если вы помните, да, Ярославль, где она, Сергиев Посад, Лавра, вот безбожие, да, и вот я вам скажу, что в Сибири такого не было. Она как-то дольше удерживалась, да, именно в православии. И православная вера переселенцев тогда, так сказать, она совершенно не страдала от того, что люди переселились на новые территории. По поводу убийства, мое мнение так. Мы выпустили книгу «Тайна убийства Столыпина». Если у вас будет интерес, можно ее, ну, по крайней мере, заказать точно. Я не знаю, сейчас есть ли в магазинах. Там мы не делаем выводов, мы провели результаты трех комиссий, которые расследовали это убийство. Мое мнение такое, что всегда, кто убил, можно выяснить, а кто больше всего выиграл в этой ситуации. Значит, предположить, что убили еврея, нет, потому что тогда бы, зачем им нужно было, чтобы убивал еврей Багров, потому что потом начались еврейские погромы, и в конечном итоге это было им невыгодно. Более того, в еврейских общинах тогда во многом начались вот эти революционные настроения, и еврейская молодежь отрывалась от их традиционного образа жизни. То есть образовывалось огромное количество молодых еврейских юношей, которым революция была интересна. Столыпин, кстати, правильно говорил, что он, кстати, не отменил черту оседлости. Она не была отменена тогда. Он хотел ее отменить, потому что он считал, что пусть эти люди лучше пойдут в экономику, в бизнес, на благо России, чем они пойдут в революцию, и Россия утонет в крови. Что, кстати, может быть, именно так и произошло. Поэтому, конечно, его убили в том числе и не представители, скажем, организации патриотических крайних, да, потому что в конечном итоге...
А такая версия тоже?
Такая тоже была, да. Потому что в конечном итоге были погромы, и, в общем, пострадали и те, и другие. То есть я думаю, что, соответственно, был кто-то третий, кому это было выгодно. Потому что очень боялись, что Столыпин вот эту революционную пассионарность и во всех сторонах, он ее переведет в пассионарность созидательную. И нужно было выбить, то есть не дать возможность, чтобы евреи почувствовали какие-то 5 миллионов человек. Вот. И поэтому была вот эта провокация. Дальше. Немцам это было невыгодно, потому что немцы не собирались воевать тогда. И в 37 году в воспоминаниях Вильгельма II он сказал, что странно, что русские в 14 году начали воевать, в 909 году во время Балканского кризиса у них была гораздо более серьезная причина, но благодаря Столыпину война не началась, потому что Извольский тогда считал, что у нас нет шанса не начать войну. Немцы признали болгарского царя и контроль за проливами за Россией, и Россия тогда не ответила на аннексию Боснии и Герцеговины. Вот, соответственно, а кому было это выгодно больше всего? Россия рвалась к Индии. Россия строила железные дороги через Афганистан в Персидский залив. Россия выходила на просторы Дальнего Востока. Россия начала выстраивать отношения с Соединенными Штатами Америки. Я не буду называть страну, я думаю, вы все догадались, какая, которой было выгоднее всего тогда прервать этот путь. Мое мнение, хотя еще раз говорю, однозначного нет ответа здесь, что, да, кстати, это даже невыгодно было и СССРам, и даже не Троцкому. Почему? Потому что в тот момент Столыпин практически был в отставке. Более того, они знали, что Столыпин был очень больным человеком. Если бы его не убили, неизвестно, сколько бы он прожил, может быть, там месяц, а может быть, год. То есть он просто был изношен, как вот этой титанической работой. И, как мне кажется, все-таки именно интересанты убийства Столыпина, они были не внутри России.
Я хотел бы добавить к вашим словам, дорогая слушательница, дело в том, что в России-то из-за малоземелья горели помещичьи усадьбы, и приходилось отправлять команды казаков, военные команды, усмирять крестьянские бунты. И Столыпин пытался убрать вот эту проблему, очень серьезную проблему. Ему удалось ее во многом решить. Но мне хотелось бы вспомнить о том, почему наши либералы всегда ненавидели Столыпина. Что в советское время, что в то время царское. Да помните, Столыпинский галстук. Ведь Петр Аркадьевич, он был очень волевым и очень суровым человеком, когда речь шла о целостности государства, и террор он пресекал жесткой рукой. Вот когда мы говорим, почему Сталин, да, наказание было, страшно говорят, большой террор, а ведь можно было остановить тогда малым террором, за что ему не давали, тот же Лев Толстой, как он Столыпин поносил, да. Помните?
У нас еще есть вопрос, пожалуйста, мы слушаем вас.
Дорогие ведущая передача, это говорит священник Константин Кобелев.
Ой, батюшка, здравствуйте, благословите, с праздником.
Бог благословит. Вот, конечно, вот это важные вопросы, о которых вы говорите. И наша история, она, как говорится, в разных вариантах повторяется, в разных вариантах повторяется снова и снова. И вот завтрашний день, вот особенный у нас будет, это покров Матери Божьей. И вот этот праздник Покрова, как в послании завтрашнем в стише Патриарха будет сказано, он являет силу покаянного обращения к Богу, силу ударной, такой соборной, такой молитвы. И это такая молитва общая, она способна преклонить милость Божью, изменить состояние сердец человеческих и даже вот изменить и ход человеческих событий. Вот. И, в частности, завтра будет проводиться акция «День сострадания и милосердия ко всем вузах сущим». И вот в связи с этим я вот хочу обратиться, напомнить слова евангельские о том, о страшном суде, когда Господь собрал все народы и одних поставил справа, других слева. И вот сказал тем, которые справа Его: «Придите ко мне и наследуйте Царство Небесное, потому что я был голоден, вы меня накормили, хотел пить, напоили, путешествовал, приютили, был наг, одели, был болен, посетили, был в темнице, и вы пришли ко мне». И вот когда же они его спросили, когда мы тебя видели алчущим, жаждущим, странным, нагим, больным, заключенным, и вот тогда Господь сказал, что «как вы сотворили братьям и меньшим, то сотворили мне». И вот в юности меня очень волновали эти евангельские слова, как мы можем исполнить эти дела милосердия, особенно по отношению к заключенным, потому что в темницу, в тюрьму, в колонию не пускали.
Батюшка, а к нашей теме как это относится?
И вот завтрашний день он относится, который нужно обязательно вот выполнить это дело, потому что Господь завтра будут собираться средства на дела нашей тюремной миссии. И каждый вот из вас, братья и сестры, может принять в этом участие. И эти средства пойдут в течение всего года, будут нами использоваться в делах заключения.
Спасибо, дорогой батюшка. Мы обязательно поддержим вашу инициативу. Конечно же, сбор средств для заключенных, это очень важно. Но вы знаете, как вот часто к церкви обращаются как к социальному институту. Мне это не очень нравится. Все-таки Федеральное агентство по исполнению наказаний, как оно там называется, должно заниматься...
СИН, да? Управление Федеральной службы.
Да-да-да, должно заниматься своим тюрьмами, там, скажем, дела милосердия, это дело, конечно, очень доброе, но когда церковь начинает строить тюрьмы, когда какие-то церковные как бы приюты, когда церковь перестает быть церковью как таковой, а занимается социалкой, и а сейчас я вижу тенденции, они даже чрезмерно какие-то в этом смысле, здесь какая-то подмена происходит. Все-таки вот у Столыпина в данном случае, мне кажется, Павел Анатольевич, здесь был баланс, тот самый замечательный баланс, где есть православие, где есть церковь, где есть национальные святыни, где есть корни народа, где есть традиция, а где есть то, что является реформами, то, что является экономикой, то, что является тем новым в политике, который он вводил. Вот об этом балансе я хотел вас спросить, потому что Столыпин такая фигура отчества. Во-первых, реформы грандиозные, с одной стороны, и очень мощные. А с другой стороны, это укорененность в русской традиции. Как это совмещалось с ним?
Ну вот баланс, вот действительно соединить несоединимое, да, вспоминаешь. Реформа местного самоуправления. Да, совершенно оптимальная была найдена точка власти, встречи власти снизу и власти сверху. Потому что если передавить сверху, как сегодня, я считаю, происходит, то человека ограничивают, зажимают. То есть вот этот вот творческий как бы потенциал, он в конечном итоге зачастую превращается в потенциал пьяницы. Спиваются люди во многом не из-за того, что, понимаете, потому что нет этой реализации. И вот очень много талантливых людей сегодня либо уезжают за границу, либо спиваются, потому что жить, вот как будто кислород откачивать. Вот, Столыпин этот кислород напитал страну. Вот, и поэтому в 1909 году государь гулял на Марсовом поле без охраны. Представляете, что было в 1905-м творилось, да? Когда десятки тысяч людей, ни в чем не повинных, погибали в результате террористических актов. И реально эти террористы, это были бесы. Вспомните беса Достоевского. Как можно было с ними говорить? То есть это была как бы уже четвертая стадия рака, которая могла быть только купирована. И эти тысячи с небольшим человек, которые были приговорены тогда, в конечном итоге сохранили жизни миллионам, которые появились. И в конечном итоге и стране. Значит, вот Столыпин, я хотел бы сейчас как раз тоже, говоря об его отношении к России, к русским, говорил, что народы, господа, иногда забывают про свои национальные задачи. Но такие народы превращаются в наземь, в удобрение, на котором произрастают другие, более сильные народы. Это к вопросу Китая опять. Я возвращаюсь. И еще одна фраза очень важная. Итак, на очереди главная наша задача – укрепить низы. В них вся сила страны. Их более 100 миллионов. Будут здоровы и крепки корни государства. Поверьте, и слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед целым миром. Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа – вот девиз для нас, всех русских. Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете внешней России. Вот во всех этих фразах, что очень важно, была собственный путь. Не западный, не восточный. И Столыпин тоже говорил, что у нас орел двухглавый. И если одну из голов отрубить, то он не будет сильнее, он просто истечет кровью. И вот Столыпин один из немногих, кто вырабатывал собственную модель, собственную, так сказать, путь развития русского государства, при котором стержнем, и он всегда это говорил, был русский народ и православие, но при этом, как по Ключевскому, все остальные народы, все остальные культуры, они питали вот эту цивилизацию. И Россия действительно, мне кажется, в этом смысле могла бы иметь очень, ну, к сожалению, условно наклонение, очень бы хотелось, чтобы действительно тот исторический период был, не было его.
Но, Павел Анатольевич, сегодня тоже для нашей власти очень важны, мне кажется, слова Столыпина о том, что русское государство росло и развивалось на собственных корнях. И нельзя к нашим русским корням, к нашему русскому стволу прикреплять какой-то чужой, чужестранный цветок. пусть расцветает наш родной русский цвет. А вот ваше впечатление, власть понимает сегодня о том, что русский ствол должен быть, и нельзя к нему чужой, потому что миграционная политика показывает пока сегодня, что, мне кажется, до этого еще не дошло, до сознания Столыпинского завета.
Мне кажется, знаете, вот думая над этим вопросом, с чего все начинается, да? Все начинается с человека. Если ты благочестив, если ты идешь по пути стяжания, если ты понимаешь, в чем смысл твоей жизни, то и вокруг тебя начинает формироваться пространство, даже в пределах страны, которое становится быть похожим. Для руководителя страны очень важен образец. Вот, условно говоря, если брать, опять-таки, государя Николая II или Елизавету Федоровну, представляете, святая немка. Господь нам показал, пожалуйста, ни эллина, ни иудея. Великолепно. Я говорю, у меня дрожь внутри, потому что у меня дочка Елизавета, в честь ее. Величайший подвиг вообще, да, так сказать, подвижнический, этой жертвенной, этой женщины, да, был дан нам, русским, преподнесен. И который очень для многих, я опять вспоминаю княгиню Урусову, которая была с ней знакома, явился вот той путеводной звездой, да, образа жизни. Столыпин, 6 детей. Он не изменял жене. Это была благочестивая семья. Государь наш Николай II.
Икона семьи.
И вы знаете, что и Елизавету, и Николая, многие в свете их недолюбливали из-за их вот этого пуританского, как бы, образа жизни. Да? Сегодня у нас очень важно явить образ. А вы знаете, что символическое, образное мышление для нас, как бы, очень важно. Образец. Я вот все думал, ну, руководитель государства, ну, мог бы взять, допустим, детей на воспитание. И никто бы не сказал, что это пиар, если бы это было искренне, например. Вот искренне. Вот увидели бы слезы, понимание, сердобольность. Поверили бы, что это, если это искренне. Не надо никому ничего объяснять. Ну вот, кстати, недавно был удивлен, когда узнал, что Михаил Юрьевич Зурабов трое приемных детей. Меня это, честно говоря, поразило. Я очередной раз себя, так сказать, внутри подумал о том, что не суди, не судим будешь. Никогда нельзя. И вот он мне рассказывал про... Я посмотрел на него, думаю, Господи, да может быть только заодно за это человек будет спасен. И вот, конечно, если бы сегодня действительно, особенно власть, придержащие люди, да, показали образец, и народ бы воспринял, и, может быть, у нас и детских домов бы не было, и сирот бы не было, понимаете, потому что и не надо пропаганды, а просто покажите. Вот я так живу. И люди увидят и поверят. И вот мне кажется, что сегодня этого не хватает.
И вот как замечательно пишет об этом Столыпин, кстати. Потому что мы все, как православные люди, должны молиться о власть придержащих. И вот что говорит о власти Столыпин? Правительство должно избегать лишних слов. Но есть слова, выражающие чувства, от которых в течение столетий усиленно бились сердца русских людей. Эти чувства... Эти слова должны быть запечатлены в мыслях и отражаться в делах правителей. Слова эти – неуклонная приверженность к русским историческим началам, противовес беспочвенному социализму. Это желание, это страстное желание обновить, просветить и возвеличить Родину, в противность тем людям, которые хотят ее распада. Вот мне кажется... Эта книжка, слава Богу, у Владимира Владимировича на столе, как я знаю. Я надеюсь, что он это подчеркнул, потому что вы говорили, что когда вы этот доклад читали, он подчеркивал многие вот эти вот цитаты. Я надеюсь, что эти слова были услышаны. Если эти слова услышаны, то наши молитвы подкрепим уверенность.
Можно последнюю фразу, что я хотел попросить, может быть, и завтра. Вы знаете, за нашу власть надо молиться. И за Владимира Владимировича, и за Дмитрия Анатольевича. Вот сегодня за императора не молятся, но просто нет богопомазанного человека. Но мне кажется, что молитва народа за наших руководителей могла бы тоже очень многое сделать. И поэтому, может быть, завтра вот в покров Божьей Матери мы помолимся за нашу власть, чтобы действительно она, может быть, через по нашим молитвам, ну, не превратилась.
По вашим усилиям, да, приняла
принесла, приняла в сердце заветы Петра Аркадьевича Столыпина.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником. Спасибо большое вам, дорогой Павел Анатольевич Пожигайло. У нас в эфире был президент фонда изучения наследия Петра Аркадьевича Столыпина. Павел Анатольевич Пожигайло вел передачу Евгений Гифр и Виктор Саулкин. Спасибо всем, кто сегодня с нами молился, кто нас слушал, кто нам помогает. Не забывайте, братья и сестры, что живем мы только вашей жертвой. Храни всех Бог и Матерь Божия.